Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» видеолетопись Тверской метрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. Сегодня мы расскажем вам о некоторых событиях, произошедших в Тверской метрополии в январе-феврале этого года. Наш первый видеорассказ о том, как в кафедральном Воскресенском соборе столицы Верхневолжья духовенство и миряне поздравляли митрополита Тверского и Кашинского Виктора с Днем Ангела.
Ежегодно в день памяти своего небесного покровителя, святого мученика Виктора, глава Тверской митрополии совершает праздничное богослужение. В тот праздничный день поздравить главу Тверской митрополии с днем тезаименитства в кафедральный Воскресенский собор прибыли и епископы Ржевский и Торопецкий Адриан, Канский и Богучанский Филарет и Бежецкий и Весьегонский Филарет, благочинные Тверской и Кашинской епархии, руководители епархиальных отделов, духовенство Ржевской и Бежецкой епархии. За праздничной литургией молились настоятельницы женских монастырей и представители светской власти.
Ко святому мученику Виктору помолимся всем сим. Ко святому мученику Виктору помолимся.
Мученик Виктор Каримский, небесный покровитель митрополита Тверского и Кашинского Виктора, один из многих десятков тысяч христиан, мужественно исповедовавших Христа Спасителя перед лицом страшных мучений и даже самой смерти. С самого начала истории Церкви, с первых дней существования христианской общины в Иерусалиме, совершались гонения на христиан. Тех, кто исповедовал Христа Господом и Спасителем, побивали камнями, изгоняли из общения, превращая в изгоев и гнали даже до конца земли. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, были казнены, став жертвами гонений за Господа и Спасителя.
Ведь мученичество – это то свидетельство истинности веры во Христа, именно христоцентричность, которая позволила им вынести это учение вплоть до последних минут, секунд своей жизни. Ведь история Церкви, начиная от Пятидесятницы и заканчивая Миланским эдиктом Константина Великого, она свидетельствует о том, что этот период никто не поддерживал, ни государство, когда, наоборот, ставились препоны, уничтожения, всевозможные законы, всевозможные препятствия, но Церковь, она распространилась на территории всей Римской империи.
Иудейским вождям, а затем и языческим римским императорам казалось, что появление христианства угрожает их собственным религиозным целям и задачам. Позже был поставлен вопрос об угрозе безопасности Римской империи со стороны христиан. И новые жестокие гонения длились до самого начала IV века. Почти каждый день Церковь вспоминает имена мучеников и исповедников тех страшных римских гонений, что обрушены были на Церковь и христиан во имя призрачной цели защиты римских государственных интересов. Одним из таких исповедников был и мученик Виктор Каримский.
Ведь мы знаем, что Церковь празднует кончину мучеников в день рождения. В день рождения в иной жизни, в день рождения в том состоянии, что мы называем, что каждый стремится к Царству Небесному. Так что дай Господь каждому из нас, когда мы вспоминаем мучеников Римской империи, когда вы еще совсем остались живы в воспоминаниях о событиях 20 века, чтобы мы ценили нашу возможность ходить в храм, чтобы мы ценили нашу возможность молиться, просвещаться, образовываться и быть с Богом.
В начале 20 века, когда власть в России стала на позиции открытого отрицания бытия Божия, возникла и новая мотивация гонений. Движимые своими философскими фантазиями, власть придержащие чувствовали в христианстве прямую идеологическую опасность, ибо проповедь Христа возвышала человека над сиюминутной борьбой, выводя его из контекста человеческих страстей. Вера во Христа мешала управлять сознанием подданных во имя достижения новой идеологической цели – построения коммунистического общества. Лишь сегодня, спустя десятилетия после крушения той идеологической системы, мы можем так четко сформулировать подлинные причины гонений советской эпохи. Тогда необходимость борьбы с церковью объяснялась просто. Христианство мешает прогрессу, развитию образования и науки, а значит, мешает человеческому счастью. Следовательно, для того, чтобы люди были счастливы, христиан нужно было уничтожать, а храмы стереть с лица земли или приспособить под хозяйственные нужды, а государство строить на основах, не имеющих никакого отношения к христианской нравственности. Правда, власти уже сменили столь жесткую риторику в отношении к церкви, когда Владимир Олейник, так звали митрополита Виктора в миру, поступил в ленинградские духовные школы и задумал во время учебы принять монашеский постриг.
Долго я решал вопрос, какой избрать свой путь. То ли же жениться, то ли же принимать монашество. И определил этот путь, прежде всего, мне второй духовный отец, митрополит тогда ленинградский, Никодим, который очень много беседовал со мной и предлагал принятие монашества.
Когда на ученом совете ленинградских духовных школ решался вопрос о принятии Владимиром Олейником монашеского пострига, некоторые преподаватели недоумевали, сможет ли он быть монахом. Во время заседания один из профессоров даже сказал: «Я не представляю себе, чтобы Володя, староста 4-го курса Академии, принял такое решение».
Знали они молодого, энергичного, зазорного, можно сказать, в этом отношении, тогда еще староста. А митрополит Никодим четко и ясно поставил вопрос, принять и дать согласие для принятия монашества.
В те годы для принятия монашеского пострига студентам духовных школ требовалось решение ученого совета, которое затем направлялось в столицу, в патриаршую резиденцию в Чистом переулке, на рассмотрение патриарха Московского и всея Руси. И только после того, как святейший владыка давал свое благословение на монашеский постриг, решение ученого совета вступало в законную силу.
Во время заседания ученого совета один из преподавателей, как мне потом говорили, сказал слова инспектора Ленинградской духовной академии и семинарии Льва Николаевича Парицкого. Чего мы тут рассуждаем? Он четко сказал, есть два вида монашества. Это аскеды и деятели. А вот Володя Олейник как раз принадлежит именно не аскету, а монаху-деятелю. И так было решение просить Святейшего Патриарха подтверждения меня монашества.
Святейший Патриарх Алексий I дал свое благословение на монашеский постриг студента 4-го курса Ленинградской духовной академии Владимира Олейника. 2 января 1966 года в домовом академическом храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова монашеский постриг совершил митрополит ленинградский и новгородский Никодим, председатель отдела внешних церковных сношений.
Во время послужения монашества присутствовал владыка мой, духовный отец II, митрополит Алексей и ныне здравствующий, тогда еще викарий епископ, а ныне здравствующий и находящийся на покое митрополит Минский и Белорусский Филарет.
С той поры минуло уже более полувека, и последние 28 лет митрополит Виктор управляет Тверской и Кашинской епархией.
28 лет, они пролетели очень быстро, и мы, священники, призванные вами к служению и получившие от вашей руки этот великий дар священства, все эти 28 лет взираем на вашу жизнь, удивляемся, насколько Господь велик, всесилен и всемилостив в вашем лице. Вы и духовный наш отец, и отец, которого мы многие не имеем. Вот я уже много лет потерял своего отца и не успел с ним пообщаться, как просто вот с равным по возрасту, по сознанию. И вот вы заменили мне лично и многим, я думаю, стоящим здесь, отца, потому что вы никак своим саном не отчуждаете себя от нас. И когда мы видим вас на службе в этом величии и славе, то мы знаем, что будет момент, когда мы подойдем к вам с какими-то своими нуждами, или вы сами поинтересуетесь, и мы будем спокойны, что мы не получим от вас ничего для нас неудобоносимого или чего-то для нас совершенно непонятного.
Сон архиереев, архимандритов, игуменов и протоиереев, собравшихся поздравить митрополита Виктора с Днем Ангела, это то самое свидетельство величия духовного общения во Христе, ибо очень многие, служившие в тот день в Воскресенском кафедральном соборе, восприняли благодать священства от руки митрополита Виктора и долгие годы вдохновлялись в своем служении его духовным водительством.
Когда вы еще только стали епископом после своего духовного отца, который переживал за вас, потому что времена были очень тяжкие, и становиться епископом было очень ответственно, и удержаться в этом высоком звании, тем более епископом Тверской земли. Но вот прошли эти годы, и мы видим, как плодоносит церковь Христова в нашей Тверской земле. Ваше терпение, ваши молитвы, ваше усердие в Божественной литургии, вы стяжали от Господа многие дары в чадах своих. И вот среди чад уже есть ваши собратья архипастыри, которых мы сегодня тоже благодарим и приветствуем, что они прибыли порадоваться вместе с нами.
По окончании Божественной литургии с Днем Ангела Его Высокопреосвященства поздравил главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Эдуардович Стрелецкий и глава города Твери Александр Борисович Кордин. А в епархиальном управлении состоялся архиерейский прием, за которым владыку Виктора поздравили представители власти, общественности и духовенства.
Следующий видеосюжет открывает собой новую рубрику нашей программы, посвященную 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского. Торжественное празднование этого события совершится 9 июня этого года. Обитель преподобного Нила готовится к торжествам заранее. Все подробности вы узнаете из нашего следующего видеосюжета.
Обычный уклад монастырской жизни – молитва и труд, как два весла у одной лодки, помогающие ей двигаться по водной глади. Из этого теста испекут вкусные пироги для очередной группы паломников, автобус которой уже выехал из столицы. Белый хлеб здесь обычный, дрожжевой, а ржаные буханки приготовляются на специальных хмелевой закваске. А еще богомольцев накормят вкусными морсами из здешних лесных ягод и копченой рыбой из селигера. У обители есть свое рыболовческое хозяйство, которое располагается здесь же, на Столобном острове. Есть собственная коптильня и специально оборудованное помещение для хранения готовой рыбы. Так что угощения хватит на всех паломников, приезжающих в обитель.
По традиции монастыря Нила Столобенской пустыни, каждый приходящий паломник в святую обитель мог угоститься кружкой кваса, монастырским хлебом, медом. Нила Столобенская пустынь была своя большая квасоварня. И милостью Божией эта традиция уже с 2010 года была восстановлена. Сейчас на территории монастыря есть своя квасоварня, есть своя пасека и своя прекрасная пекарня. Мы печем по старинному рецепту, который делали еще хлеб до революции.
Этот ржаной хлеб на хмелевой закваске может не черстветь в течение целого месяца. Состав кваса тоже особенный.
Он изготавливается на ключевой воде из Аковицкого источника при помощи закваски, сделанной из монастырской виноградной лозы. В квас добавляются солод и травы, собранные на здешних заливных лугах. Потому монастырский квас получается всегда душистым, пенистым и нехмельным.
В этом году Господь послал большой урожай грибов. Братья монастыря собирают, режут, сушат и отправляют в монастырскую лавку для реализации. Здесь только белый гриб.
Братья обители несет самые различные послушания. Делают в Ниловой даже свой монастырский чай. Весь труд монахов и трудников освящен молитвой.
Приготовление чая Иван-чая – очень долгий процесс, кропотливый. Чтобы приготовить сушеного Иван-чая примерно 100 кг, для этого понадобится примерно тонну зелени. Иван-чай также ферментируется, как и цейлонский чай черный. Также он приобретает свои полезные свойства, богат минералами, витаминами. Его по-разному сушили, по-разному приготавливали, благодаря этому он имел разные ароматы и вкусы. В нашей обители чай приготовляют в двух видах. Это зеленый иван-чай, который не обрабатывается, не придается теплообработке. И чай, который придается теплообжарке, теплообработке, это иван-чай, то есть, который придает золотистый красивый цвет и свой аромат.
Еще 100 лет назад паломники добирались до обители преимущественно пешком. Иногда путь к святыне занимал несколько недель. Непременно нужно потрудиться, чтобы получить просимое у Бога. Технические возможности нынешнего времени намного упростили труд паломника. Самолеты и поезда, теплоходы и автобусы доставят вас быстро и с комфортом в любой заветный уголок. Однако с древности неизменным осталось гостеприимство, с которым встречают богомольцев в конечной точке маршрута. И Ниловостолобенская пустынь не является исключением. Здесь есть уютная гостиница, приветливый персонал и отдельные номера со всеми удобствами.
Многие паломники, сюда приезжающие, спрашивают, а какие у вас еще святыни? Здесь есть святые обители. И мы, конечно, им говорим, самая большая святыня, которая здесь есть, это сама обитель.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский был очень удивлен, когда однажды, посетив Нилову пустынь в декабре на праздник представления преподобного Нила, обнаружил здесь более 14 тысяч паломников.
Это зимой в декабре, которые сюда пришли. Представляем, что не было там этих современного транспорта сюда. И здесь всем нашлось место, нашлось всем утешение. И эти люди, 14 тысяч, участвовали в богослужениях, участвовали в службах.
Удивленный таким обилием богомольцев в Ниловой пустыне, а наипаче гостеприимством обители, отец Иоанн позже наставлял своих духовных чад. «Я всех вас призываю, будьте гостеприимны, ибо через это многие из вас спасутся и наследуют небесное царство». Неотъемлемой частью трапезы является монастырский мед. У обители есть своя пасека, которая находится в заповедном Аковицком лесу, недалеко от цельбоносного Аковицкого источника. В основном это мед, собранный пчелами с разнотравья. Он может несколько отличаться по цвету, в зависимости от месяца сбора, но всегда очень вкусный. Вообще, все, что изготавливается в обители, делается по старинным монастырским рецептам.
Каждый год наш монастырь заказывает когор в Краснодарском крае. Но это когор непростой, он предназначен для богослужения, для Евхаристии, для причастия. Вот. Но также он благословляется и мирянам. Привозится он в дубовых бочках, а разливается здесь уже в монастыре.
В будущем братья Ниловостолобенской пустыни планируют делать собственное церковное вино для божественной литургии. В 2008 году в обители посадили первые кусты виноградной лозы. Она прижилась и сегодня дает стабильные урожаи, набирая по 20-22% сахаристости. Братья с удовольствием вкушают сладкую и полезную ягоду за трапезой. В монастыре делают свое собственное сливочное масло, творог, сливки и еще многое другое. В летний период приходится подчас кормить по несколько сотен паломников, следуя древней традиции православных монастырей давать не только духовную пищу, но и подкреплять насущным хлебом телесные силы богомольцев. Конечно, самая главная святыня обители – это мощи преподобного Нила. Есть еще большой мощевик, в котором покоятся мощи практически всех киево-печерских святых. А в этом кресте находятся частички мощей апостола Андрея Первозванного, святителя Спиридона Тримифунского и многих других святых. Через мощи святых Церковь Небесная подает благодатные силы Церкви Земной. И в этом великая тайна. А в музее Нило-Столобенской пустыни хранится уникальная скульптура преподобного Нила, которой уже более 200 лет.
Здесь, на острове, у нас есть удивительная возможность помолиться в монастыре на протяжении нескольких дней. Сюда приезжает немало людей, особенно в летнее время, и вся атмосфера здесь способствует тому, чтобы человек несколько менялся, когда сюда приезжал, участвовал в богослужении, осматривал монастырь, приезжая сюда туристом, наверное, уезжал паломником.
В Ниловой пустыне возникает удивительное чувство некой оторванности от мира. Наверное, все островные монастыри – это особый мир, куда изначально подвижники приходили, ища уединения и сокровенного общения с Богом. Почти с той же целью, много веков спустя, сюда приезжают наши современники и непостижимым образом начинают меняться. Это очень хорошо видят наши близкие, когда человек возвращается из паломнической поездки, привозя новые впечатления и начинает делиться этой своей сокровенной радостью от увиденного. Столичные паломники отправляются в обратный путь. Но вскоре приедет другая группа, и монастырское братие с радостью будет принимать своих новых гостей. А 9 июня исполнится 350 лет, как обрели честные мощи преподобного Нила. В этот день на остров приедет сам святейший патриарх Кирилл. И количество паломников, скорее всего, возрастет в два раза против обычных 5000. Но монастырское братие, как всегда, радушно примет всех приехавших.
Освящение новопостроенного или восстановленного храма – это всегда радость для прихожан. И, наверное, вдвойне отрадно, если восстановленный храм находится не в столичном или областном центре, а в российской глубинке, где на многие десятки верст вокруг нет даже дорог с асфальтовым покрытием. Стараниями добрых, неравнодушных людей вот такой вот сельский храм был восстановлен в селе Климова гора Осташковского района.
В очень красивом месте на северном побережье озера Селигер, на заросшем лесом Коровьем полуострове, который разделяет Троицкий и Волоховщинский плесы, недалеко от деревни Климова гора, в ольховых зарослях вот уже 200 лет возвышается великолепный Троицкий храм. Он, как и многие другие, был разорен в 20 веке, но неповторимая природа Селигера сглаживала раны храмовых стен своим величием и красотой. Несколько лет назад чаянием добрых людей началось возрождение этой поруганной святыни. Каждый год в мае в рамках проведения Большого Волжского крестного хода в палаточный храм, сооруженный здесь же, на Коровьем полуострове, прибывают святыни, сопровождающие крестное шествие, а глава Тверской митрополии совершает божественную литургию. Летом 2015 года митрополит Тверской и Кашинский Виктор после божественной литургии возглавил крестное шествие к поруганной святыне.
Oh, yeah.
Основная заслуга в возрождении Троицкой церкви принадлежит иерею Сергию Мизюкову, настоятелю храма. Каждое лето он вместе с матушкой и 6 детьми приезжает сюда, на Коровий полуостров, в деревню Климова гора, и привозит с собой все свое крестьянское хозяйство – коров и лошадей. Здесь же, в палаточном миссионерском храме, он совершает божественную литургию, крестит и венчает. Этот маленький Троицкий приход на берег озера Селигер приезжают паломники и туристы из самых разных уголков России. Это студенты, учащиеся воскресных школ, просто светские люди. Они живут здесь же, в палатках, участвуя в богослужениях и молитве. И потому Троицкий храм, он одновременно еще и православный миссионерский центр. У общины есть свой интернет-ресурс, который так и называется «Православие на Селигере». В 2013 году по случаю празднования Святой Пасхи владыка-митрополит наградил иерея Сергия камелавкой и отслужил у стен разрушенного храма молебен на начало реставрационных работ. С тех пор уже многое сделано, и можно подводить итоги.
Чудо, настоящее чудо произошло после того, как владыка Виктор благословил работу здесь на храме. Благодетели, воодушевленные энтузиазмом и каким-то особым дарованием по благословению нашего владыки, даже дали обещание, несмотря на то, что даже в принципе этого делать не нужно было, в связи с тем, что экономика, инфляция серьезные подножки подставляла каждому предпринимателю. Но они дерзнули это сделать. Почему? Никто не знает. Ведомые промыслом Божьим, они все-таки вот так вот поступили и сдержали обещания.
И вот спустя полтора года глава Тверской митрополии прибыл в село Климова гора для того, чтобы осветить возрожденный Троицкий храм на Коровьем полуострове. Митрополит Тверской и Кашинский Виктор совершил освящение престола и божественную литургию. Высокопреосвященнейшему владыке сослужили благочинный Осташковского округа иерей Дмитрий Марковский, Тверское духовенство, гости из Московской епархии. Украшением богослужения поистине стал хор столичного Николо-Переверинского монастыря. Дело в том, что настоятель Троицкого храма иерей Сергий Мизюков в прошлом выпускник Переверинской духовной школы, и его дружба с этим учебным заведением с годами становится все крепче. Никогда семинарское священноначалие не отказывает в помощи своему выпускнику, с радостью идя навстречу всем благим начинаниям батюшки. Как человек, освящаясь в таинствах крещения и миропомазания, становится частью духовного тела церкви, то есть совершенно новой личностью, христианином, так и здание становится храмом, местом особого присутствия Божия на земле после его освящения священником или архиереем. Недаром освящение храма называется еще обновлением. Через молитву и священное действие место становится святым, а потому совершенно иным, новым. Как человек во время таинства святого крещения погружается в освященную воду, а затем облачается в белые ризы и помазуется святым миром, так и престол, центр алтаря, на котором за божественной литургией совершается таинство Евхаристии, омывается, облачается в специальные одежды и помазуется святым миром. И даже внешний вид храма, венчанного куполом или главой, есть прообраз человеческого тела. Потому не только престол, но и весь храм при освящении окропляется святой водой и помазуется святым миром.
Сегодня вспоминаются слова, некогда сказанные митрополитом Антонием Сурожским. Он всю жизнь прожил вдалеке от родины и очень редко приезжал в Россию. То было время гонения на русскую церковь, когда почти все храмы были закрыты или просто разрушены. Однажды после богослужения в одном сельском приходе он сказал: «Мне так радостно молиться сегодня здесь с вами, потому что в Советском Союзе Бог изгнан, ему нет места. И он остался лишь в таких вот тихих местах, где совершается еще богослужение». А ныне молитва и божественная Евхаристия вновь возвращается во все большее число некогда поруганных святынь.
По окончании богослужения глава Тверской митрополии вручил епархиальные награды жертвователям и благоукрасителям храма.
Благодарность Зеленовой Александре Васильевне, благословение за усердные труды во славу Святой Православной Церкви, за помощь в восстановлении Троицкого храма деревни Климова гора Осташковского района. Виктор, митрополит Тверской и Кашинский, глава Тверской митрополии.
Освящение храма всегда торжественный день в жизни прихода. Сегодня мы видим не разруху, но побеленные своды, великолепный резной иконостас, в котором образы святых угодников Божиих выполнены в древней манере письма. Подлинное умозрение в красках. Все это возносит мысли человека к Богу, к небесной нашей Родине. Однако этому благолепию предшествовала кропотливая работа. Теперь трудно поверить в то, что в прошлом году здесь еще стояли строительные леса, а храмовая кровля была только смонтирована и покрашена. Работа кипела как снаружи, так и внутри храма стояли деревянные леса и практически не было пола.
Строительные работы в 2016 году большинство имели статус подготовительных работ, формирование каких-то разрешительных документов, продолжение их. И также вот этот вот весь цикл, тогда, когда, может быть, снаружи посмотришь леса и ничего не видно. Своды восстанавливались, заводка кирпича. Изыскивание вот этой вот металлической кровли, монтаж куполов, крестов. И это все дело такое наблюдалось под серьезным архитектурным надзором тогда, когда нельзя было вот так вот просто взять и сделать, а нужно вот специальные бумаги, разрешительные документы.
Примечательно, в Троицком храме применена очень редкая для России система отопления, называемая «тепло земли». Пол обогревается при помощи теплового насоса. Если вы когда-нибудь трогали заднюю стенку своего холодильника, то наверняка знаете, она теплая. На нее выводится тепло, удаляемое из продуктов, находящихся внутри морозильной камеры. Геотермальный насос добывает тепло прямо из-под земли. Даже в холодное время года грунт ниже точки промерзания сохраняет температуру до 7 градусов тепла. Туда как бы помещается морозильная камера. Для извлечения земного тепла по системе трубок циркулирует хладагент. Он кипит и испаряется даже при 0 градусов. А поступая в компрессор, при сильном сжатии хладагент вновь возвращается в жидкое состояние, отдавая при этом гораздо больше тепла, чем было взято из земли. Так грунтовые плюс 7 превращаются в домашний плюс 24. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Оскверненный Троицкий храм, обретший свое былое благолепие, это как бы зримый символ призыва к деланию добрых дел. объединившись в созидательном порыве, людям легче преодолеть и искоренить страсти, мешающие доброму человеческому общению. Конечно, трудности еще есть. С наступлением зимы окрестные села пустеют, и прихожан становится гораздо меньше, чем летом.
У нас есть еще один приход, село Святое. Там существует школа, и вот это вот постоянное сотрудничество тогда, когда мы, поскольку храм находится на берегу озера Селигеры, и детям интересно быть рядом с водой, и так вот историческое это место, постоянно проходит вот этот круговорот посещения то учителей, то, значит, паломнические поездки, то, значит, вот отдыхающие, поскольку озеро Селигера, оно, значит, обременено, так скажем, базами отдыхов.
Несмотря на все трудности сельского быта современной российской глубинки, приход постоянно развивается. По сути, здесь складывается его новая модель, когда священник окормляет не только своих местных прихожан, но и тех, кто приезжает на лето из городов отдохнуть на Селигере. Закончится праздничная суматоха, и жизнь в Троицком приходе села Климова-гора вновь постепенно войдет в привычную колею. А батюшка с прихожанами будут готовиться к новому событию – встрече 19-го Большого Волжского крестного хода, который, шествуя по Селигеру, обязательно заглянет и в этот красивейший его уголок. Рассказывая эту удивительную историю, нельзя не сказать и о заветной мечте отца Сергия.
Чтобы Господь создал какой-то здесь молодежный проект, который работал. Он был в системе нашего епархиального управления, чтобы были привлечены общеобразовательные школы тогда, чтобы Селигер не пустовал, а был заполнен православными христианами, православными детьми, потому что в городах даже некому из школ просто куда-то выехать, они даже просто не знают.
Зима. Спит Селигер, и как будто бы совсем безлюдны эти красивейшие места. Но под толстым слоем льда и снега теплится жизнь. С приходом весны и теплого лета она вновь вырвется к солнцу, и приедут в эти благословенные места многочисленные паломники и туристы. Как всегда, радушно и приветливо встретит их отец Сергий, но теперь уже не в палаточной церкви, а в возрожденном Троицком храме. И будут новые встречи, беседы и песни под гитару до рассвета у костра на берегу Троицкого плеса озера Селигер. А мы об этом непременно расскажем.
Православные святыни Тверской земли. Так называется серия школьных учебников, по которым учащиеся школ Тверской области с 5 по 10 классы знакомятся с историей православия Верхневолжья. Информационный отдел Тверской митрополии в сотрудничестве с отделом религиозного образования и катехизации Тверской и Кашинской епархии в прошлом году начали экранизацию этого учебного пособия. И в одной из наших предыдущих программ мы уже показывали несколько видеосюжетов этого цикла. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию наш новый видеорассказ, посвященный одному из старейших храмов столицы Верхневолжья.
«И по всей земле нашей монастыри на горах и чернорисцы явившися», – восклицает древний летописец. Действительно, в каждом городе Древней Руси было по нескольку монастырей и не один десяток храмов.
Наши предки полагали, что на каждые 100-150 жителей нужно иметь отдельную церковь, чтобы каждый мог вознести свою горячую молитву Богу и услышать назидательную проповедь Самвона.
Наши далекие предки были очень религиозными людьми. Они активно участвовали в жизни своего прихода, точно знали расписание церковных служб и всегда совершали домашние молитвенные правила. Люди жили дружно, и если кто-то из соседей венчался или крестил детей, то праздновали эти события всей улицей.
и точно так же вместе собирались на отпевание усопшего и провожали почившего в путь всея земли.
Тверь тоже не была исключением. В городе было несколько десятков церквей, не только украшавших столицу Верхней Волжи, но и служивших прочной духовной основой для православного народа.
Храмы прежде всего строились в Кремле. Улицы, расходившиеся лучами во все стороны от Кремля, образовали собой посад, место, где жили горожане. Там и сям между крышами посадских изб виднелись купола церквей. В древности почти все посадские храмы были деревянными, но сохранилась в Твери одна древняя каменная церковь.
Строительство каменного храма в те времена было делом дорогостоящим и хлопотным, потому построить каменную церковь могли лишь князья, бояре или богатые купцы.
В 1585 году Белую Троицу начинает строить московский купец Гаврил Андреевич Тушинский. Но денег ему не хватило, и потому недостающую часть средств дал другой купец – Петр Ламин.
Стены храма были выполнены из красного кирпича, но люди все равно называли красную, как пасхальное яичко, церковь Белой Троицы. Разгадку этого исторического ребуса мы едем искать в подмосковный Сергиев Посад.
Троица Сергиева Лавра – сердце русского православия. Сюда, в подмосковный Сергиев Посад, приезжает Гаврил Андреевич Тушинский и дарит лавре преподобного Сергия новопостроенную Троицкую церковь в Твери.
На Руси в то время существовало два понятия – черные и белые земли. Владельцев белых земель за особые заслуги государь освободил от части налогов. Троица Сергиева Лавра и все, что принадлежало этому монастырю, как раз и было освобождено государевым указом от части податей.
Теперь былая налоговая льгота живет в историческом названии – Белая Троица. А позже и сами церковные стены оштукатурили и побелили. От времени постройки в храме сохранились лишь кованные ворота и два маленьких оконца под самой крышей. Через них во внутреннее пространство церкви почти не попадал свет, но во время богослужения от множества горящих свечей было довольно светло и уютно.
Обилие света создавали старинные паникадила. Они дошли до наших дней, и одно из них находится за моей спиной, в трапезной части храма. Правда, свет сейчас излучает не свечи, а электрические лампы.
Дошли до наших дней и некоторые иконы, написанные специально для этого храма. Правда, ныне они находятся большей частью в музеях. А сегодняшние храмовые иконы не столь древние, как сама Белая Троица, но им все равно по 200-300 лет. Храмовые своды изначально были выкрашены белой известью, и лишь 150 лет назад их коснулась кисть изографа.
Роспись храмовых сводов, она, конечно же, много раз поновлялась, и сегодня мы видим в Белой Троице каноничную, но все же современную настенную храмовую живопись.
В самой древней части храма находится великолепный резной иконостас. За ним в алтаре вот уже 4,5 века совершается божественная литургия. В будние дни ее совершают учиненные священнослужители, священники и диаконы, а в праздничные и воскресные дни сам Тверской митрополит. Чтецы и певчие, которых в русской православной традиции принято называть церковнослужителями, участвуют в богослужении, находясь вне алтаря, на клиросе, читая и исполняя богослужебные песнопения и тексты. Как и в Древней Руси, все эти люди живут на доброхотные пожертвования прихожан.
Время щадило этот храм. Пожары обходили его стороной. И даже в начале 17 века отряды поляков не причинили Белой Троице никакого зла.
В то смутное время многие тверичи хранили в храме свои нехитрые пожитки и даже сами прятались в тайниках под малыми куполами. Эти тайники дошли до наших дней, но тогда, в начале 17 века, поляки все же нашли прятавшихся и убили их прямо здесь, в храме.
Спустя многие десятилетия следы крови время от времени проступали на стенах храма.
В 20 веке Белая Троица осталась единственной церковью в Калинине, так тогда называлась Тверь, где регулярно совершались богослужения. В это время храм стал кафедральным собором. В 1982 году Белую Троицу посетил будущий 15-й патриарх Московский и всея Руси Алексей II, а в 2010-м ныне здравствующий святейший патриарх Кирилл во время своего архипастырского визита в Тверскую епархию.
Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, ваше высокопреосвященство, за эту радость войти под своды Белой Троицы, единственного храма, который в советское время не закрывался. Вот именно здесь и тлел огонек православия, огонек нашей веры, который был уничижаем. И для того, чтобы поддерживать веру православную, требовалось большое мужество. И можно было себе представить, как физически тяжело было молиться в переполненном этом храме, единственном на весь город, как было рискованно людям, занимавшим хоть сколь-нибудь заметное общественное положение, во время богослужения переступить порог этого храма, потому что если такое посещение становилось известным, то люди теряли свое положение, подвергали себя опасности. Но именно благодаря подвигу нашего старшего поколения и вера сохранилась, и была передана новым поколениям, вошедшим в Русскую Православную Церковь. Дай Бог, чтобы никогда эта вера не была потушена в нашем народе.
И поныне Белая Троица, старейший храм Твери, является кафедральным собором и одним из духовных символов столицы Верхневолжья.
В эфире телеканала «Союз» была видеолетопись Тверской митрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. До новых встреч на телеканале «Союз». Счастливо! Храни вас Бог!